Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии радио «Радонеж».
Здравствуйте, братья и сестры. Прямой эфир радио «Радонеж». Протоиерей Андрей Ткачев с вами в студии. Да, и мы будем говорить сегодня с вами, начнем разговор с вами на тему ожидаемого праздника всех святых, который будет в ближайшее воскресенье. Логически он связан с праздником сошествия Святого Духа, поскольку Дух Святой не сходил бы на землю и на святых учеников и апостолов, если бы не знал Бог, что будут люди, которые воспримут благодать Святого Духа. Вопрос ведь не в том, чтобы он сошел и, так сказать, творил, что хотел. Он ведь не свое творит, он творит славу Христову, приумножает. Вот. И Святой Дух сошел в надежде на то, что будут те, кто его примет. Принять – это ведь большой дар и большой труд, и большой искус удержать, возрастить. Вот, и поэтому мы много знаем святых. Вот сегодня, например, там Никита Столпник Переяславский, Блаженная Ксения Петербургская, и еще ряд святых поминаются церковью, значит, но неведомых святых гораздо больше в мире, в церкви. И для того, чтобы почтить их всех, нужно, значит, нам некий праздник всех святых, который идет за праздником сошествия Духа Святого, имея в виду, что это святые, это именно те, кто стал домом для Духа Святого, то есть чьи телеса и души и помыслы стали убежищем и жилищем для Параклита, Утешителя, Духа Истины, от Отца Исходящего и в Сыне Почивающего. Это очень логично, это очень, так сказать, выстраивает церковную жизнь так прямо и правильно. Вот, и мы к этому дню готовимся. Чтобы мы подготовились к нему более качественно, то мы сегодня откроем послание апостола Павла к евреям. И там 11 глава, значит, апостол Павел поминает огромное количество святых Ветхозаветной Церкви. Святых, часть которых является общечеловеческими святыми, например, Авель или Ной. Это святые, которые жили до появления разделения мира на нации и народность. То есть это общечеловеческая святыня. Авель праведный, иной спасший 8 душ в ковчеге вместе с собой. А потом уже Авраам, и дальше уже пошло такое умножение святости, умножение греха и сложная история человеческая. Итак, мы бегло пройдемся по 11 главе, где апостол Павел говорит о вере, которая есть осуществление ожидаемого и уверенность в невиденном, и что верой были запечатлены все древние известные люди, которых мы хвалим. «Верою познаем, что веки устроены Словом Божиим, так что из невидимого произошло видимое». Это мы верою познаем. «Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ею получил свидетельство, что он праведен. Вот, ею, верою, он и по смерти говорит еще». То есть кровь Авелева разговаривает до сегодняшнего дня. Мы как-то с вами имели возможность говорить о том, что кровь разговаривает. Вот Моисей поет, а кровь разговаривает. Помните, у нас была передача там, о чем поет Моисей? И мы перебирали песни Моисея, Человека Божия. Из Второзакония, из книги Исхода, из Откровения. То есть Моисей, оказывается, поет, а кровь, оказывается, разговаривает. Вот о чем поет Моисей, о чем говорит кровь? Кровь разговаривает, она зовет месть на головы проливших ее. Она там, значит, свое некое действие святое совершает. Ее земля пить не хочет. Вот. Итак, потом после Авеля поминает Павел Еноха. Верою Енох переселен был так, что не видел смерти, и не стало его, потому что Бог переселил его. Значит, это один из тех двух маслин перед Богом плодоносных, которые упоминаются в Апокалипсисе и которые должны прийти в дни мерзкого Антихриста, злодея и обманщика, для того, чтобы говорить об истине перед лицом Антихриста. В глаголах «пред царей не стыдяхся». Значит, вот это Енох и Илия, они оба не умерли. Один до закона, а второй уже в законе. Вот. Значит, тут Павел добавляет, что без веры Богу угодить невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Потом после Авеля и Еноха говорится о Ное, а потом много раз говорится об Аврааме, о том, что Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить наследие, и пошел, не зная, куда идет. Что он был странником, пришельцем, что он называл себя, значит, такими именами, ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог. Там Сара поминается, что она вот неплодная, будучи уже старушка, получила обетование и не усомнилась, хотя и засмеялась, и родила сына по названию Смех, Ицхак. Вот, и потом и от одного Авраама, притом омертвелого, родилось так много, как много звезд на небе, как бесчисленный песок на берегу морском. Все сии умерли в вере, не получив обетований, только издали видели он и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество. Мы тоже о себе говорим, что мы на земле странники и пришельцы, что мы скитаемся, что жизнь – наше путешествие, что мы движемся по жизни, так сказать, не имея покоя. Даже когда спим, мы движемся. Значит, и мы, называя себя странниками и пришельцами, косвенно в этих словах исповедуем, что мы ищем Отечество. Если бы у них было в мыслях то Отечество, из которого они вышли, говорит Павел, то они бы имели время возвратиться. Но они стремились к лучшему, к небесному. Посему Бог не стыдится называть себя их Богом, ибо Он приготовил им город. Бог называет себя именами Авраама, Исаака и Якова. Говорит, я Бог Авраама, я Бог Исаака и Бог Якова. То есть Бог не то чтобы не стыдится, Бог как-то даже радуется, очевидно, и по-хорошему гордится, когда ему есть кем назваться. Он не просто говорит, я Бог, сотворивший небо и землю. Потому что это все очевидно, это велико, грандиозно, но а в людях? А в людях ты где прославился? Господи, в ком? Значит, вот я Бог, например, Николая Чудотворца. Я Бог великомученика Георгия. Когда страдали, кстати, мученики, то люди говорили, велик Бог Георгий. Он говорит, за кого он страдает? Он говорит, за какого-то своего Бога. Какого Бога? Какого-то своего Бога, непонятно какого. Ух, слушай, он так терпит, он так красив, так велик, так терпелив, так значителен этот Георгий, что, видимо, Бог у него такой же хороший, как он сам. Велик Бог Георгий, я тоже христианин. Так говорили некоторые. То есть Бог не стыдится называть себя Богом Авраама, Богом Исаака, Богом Якова, хотя это простые смертные люди, казалось бы. Но Господь называет себя их именами. И это знак того, что они все в мыслях имели Отечество, которое Господь Бог им приготовил, и город, который Он им построил. То есть тот самый небесный Иерусалим, о котором мы так часто читаем в Откровении. Дальше про Авраама идет, про Исаака, про Якова, про Иосифа, про Моисея. Про Моисея много. Про Моисея то, что он не хотел, значит, жить с фараоном, а лучше решил унижаться со своим собственным народом, значит, и там, и так далее, значит, там про Моисея много. Веру я стал в Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы, видя невидимого, был тверд. Совершил Пасху верою, верою перешел через Черное море и так далее, и тому подобное. И вот он дальше перечисляет много-много-много всего, и потом, в конце концов, говорит, в конце 11 главы, «Не достанет мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне, об Иефае, о Давиде, Самуиле и других пророках». Читая эти имена, я бы, конечно, хотел, чтобы мы со временем с вами расшифровали для себя все эти священные личности в том плане, что они для нас значат. Там Гедеон, там, ну, с ним связано пророчество о том, значит, избавлении Израиля от руки филистимлян, когда он просил у Бога знамения, Господь хотел его рукою избавить Израиля от притеснителей. А он хотел себе знака и удостоверения. Он говорил, что пусть будет на всей земле роса, значит, а вот на руне, которая расстелена на земле, пусть росы не будет. Потом говорит, пусть роса будет только на руне, а везде будет, пусть будет сухо. И вот он как бы испытывал Господа, вот ее Матерь Божия называют руно Гедеонова. То есть радуйся, руно Гедеонова, ибо, значит, роса сошла на тебя, как на руно некогда. Кругом сухо, а на тебе роса. Кругом нет милости Божией, на тебя Божья милость сошла. О Вараке, о Самсоне, Иефае и других пророках. И дальше он говорит, апостол Павел, которые верою победили царство, творили правду, получили обетование, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись, от немощи были крепки на войне, прогоняли полки чужих. Хватит пока что, мы давайте разберем, что же он здесь имеет в виду. Значит, побеждали царство верою кто? Например, Самуил, который однажды ослепил множество иноплеменников сирийцев и завел их в Самарию, в самый центр государства, враждебного к сирийцам. Вот, и помолился, и Бог дал им зрение. И царь Самарийский говорит, убить их, отец мой. Он говорит, а разве ты их рукой твоей завоевал? Что ж ты будешь убивать? Он говорит, накорми их, пусть идут. Вот святые побеждали верою царство. Творили правду, получили обетования. Ну, здесь можно и Иисуса Навина вспоминать, например. Вот, или другого из пророков. Заграждали уста львов. Это был Даниил. Даниил, брошенный в львиный ров, получил некую такую превосходную, преизящную милость, что львы потеряли враждебность, и голодные животные стали мурчать и ластиться к нему, как кошки. А он остался жив, хотя животные были для того и посажены в ров, чтобы там голодом вымучиться и сжирать всякого падающего вниз, кого накажут. Итак, Даниил получил эту милость. Святые, Павел пишет как бы в множественном числе, потому что таких случаев не было много. Он пишет как бы о многих, но это был один человек. Заграждали уста львов, угашали силу огня. Это три отрока в печи Вавилонской, которые, брошенные в огонь, остались живы, тогда как бросавшие их были убиты жарой. Печка набитая, наполненная нефтью, смолою, хворостом, изгребием, там всяким хврастием, там пишется, значит, там кучи-кучи горючего материала, разливала вокруг себя такой жар нестерпимый, что те, кто подошел бросить в печку трех отроков, были поражены силою огня. А эти трое, попавшие внутрь, запели Богу, и вокруг них, как парус надулся, росы шумящие, они остались живы. И вот это после того, как поминается Даниил, который заградил уста львов, поминаются все трое, Анания, Азария и Мисаил, угасившие силу огня. Избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих. Но здесь, конечно, больше всего Иисус Навин и Давид. Эти двое воевали более всех остальных. Они воевали, поражали, гнали резали и кололи, сами избегали от смерти, укреплялись в немощи, были крепки на войне и прогоняли в бегство полки чужих. Жены получали умерших своих воскресшими. Это можно иметь в виду, что речь о двух случаях, по крайней мере, поскольку значит, две женщины, мы знаем из Писания Старозаветного, получившими живыми своих умерших прежде детей. Это было при Илье и при Елисее. И у той, и при том были некие женщины, которые оказывали пророкам любовь и милость. Всякое гостеприимство и всякую любовь, причем были они отнюдь не еврейками. И Христос в первой своей проповеди в Назаретской синагоге говорил, что много было вдовиц в Израиле при Илии, но ни к одной из них не был послан пророк, только в Сарепту Сидонскую к жене вдовиц. То есть были язычники, которые имели веру и были достойны получить милость Божию и благодать. И вот эти женщины получали живыми своих детей, которые умирали. И у Ильи, и у Елисея были случаи, когда дети умирали у этих благочестивых жен. И Илья со своей стороны, а Елисей со своей стороны, крепким воплем и молитвой поднимали их из мертвых. Бог возвращал им этих детей живыми. Жены получали умерших своих воскресшими. Иные замучены были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресение. Здесь проводится такая очень интересная мысль о взаимодействии, о взаимосвязи между страданием и наградой. Значит, некоторые были замучены, не получили освобождения, чтобы получить лучшее воскресение. То есть они были насыщены ранами и болью для того, чтобы впоследствии насытиться большей славой и большей благодатью. Это очень важная мысль. То есть в связи, как апостол Павел пишет, что нынешние страдания ничего не значат по сравнению с будущей славой. Что если сравнить то, что есть, то, что будет, то нынешние страдания вообще мало что значат с той славой, которая хочет открыться в рабах Божиих. Вот. И некоторые не получают избавления, чтобы улучшить лучшее воскресение. Другие испытывали поругания, и побои, также узы и темницы. Ну, мало ли их было таких, сидящих в тюрьме. Петр в тюрьме сидел, Павел в тюрьме сидел. Много кто из святых в тюрьме. У нас новомучеников и исповедников в тюрьме сидевших. Сотни епископов, тысячи монахов и священников, миллионы мирян. Были побиваемы камнями, перепиливаемы, это Исаия, кстати, он был перепилен, причем деревянной пилой, то есть его с некой такой особой циничностью и жестокостью перетерли, по-славянски перепиливаемы, это притрение быша, притрение быша убийством меча умроша, то есть его перетерли, ну, даже не знаю, в общем-то, стоит ли об этом дольше говорить, но вот такая казнь была человеку, который лучше всех и больше всех сказал за 1500 лет о Христе из ветхозаветных пророков. Перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях козьих кожах. Милоть и козья кожа – это, в общем-то, одежды Ильи и подобных ему сынов пророческих. У евреев на некотором этапе духовной жизни была такая некая школа пророческая. Были сыны пророческие, то есть были люди, которые учились молитве, посту, чтению Писания, заучиванию текстов наизусть, дерзновенной проповеди. Вот это все было такое, значит, у них было. Нечто подобное на потом, впоследствии, школу Иоанна Предтечи. Потому что у него тоже была своя школа. Не в смысле здания, парт, а в смысле того, что у него было постоянное число учеников некое, которых он учил молиться, каяться, думать о Господе, созерцать, молчать, терпеть, думать, помнить. То есть он учил их мысленному труду и телесной аскезе. Вот, так что эти, значит, они все скитались в милотях и козьих кожах, это одежда подвижников, терпя недостатки, скорби и озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли, и все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства». То есть Богу было угодно, чтобы все эти великие, как Илья, Елисей, Самуил, Давид, Ефай, Самсон, чтобы они усовершенствовались вместе с нами и получили вместе с нами награду и веселье вечное. То есть это все для того, чтобы нам быть вместе. Представляете? Это была 11 глава послания Павла к евреям. Ну и дальше, соответственно, после 11 главы 12 глава. И мы там ее там пропустим, часть, ну там пишет: «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей». Значит, слово «свидетель» происходит от слова «видеть». Вам, наверное, знакомо слово «шахид» арабское. Вот слово «шахада» – это тоже значит «видеть и свидетельствовать». То есть я видел, я знаю. То есть я не могу молчать, потому что я знаю, я видел. То есть тот, кто видел, вот он свидетель. Это слово «видеть». То, что ты видел, то и говори. Говорит, мы видели, говорит Иоанн Богослов, и свидетельствуем, что Отец послал Сына Своего в мир. Вот мы видели. То есть Слово Божие было с нами, мы осязали Его, руки наши Его осязали, и мы видели Его. То есть мы видели, мы об этом говорим. То есть мы не можем говорить о том, чего мы не видели, но о том, что мы видели, мы не можем не говорить. Вот это свидетельство такое. Вот эти свидетели благодати Божией. Их много, и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем, говорит Павел, с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще. То есть будем идти вперед, отвергая грех, налегке. Взирая, то есть глядя на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесную величествие Божие. Ну, а дальше мы прочтем уже позже, это было второй, 18 стих. «Вы приступили к горе, неосязаемой и пылающей огнем, не ко тьме и мраку и буре, не к трубному звуку и глазу глаголов, которые слышавшие просили, чтобы к ним более не было продолжаемо слово». Это Павел напоминает о Синайском откровении, что когда на Синае Господь разговаривал с евреями на горе, то там был какой-то, значит, звук трубы, там были бури, молнии, громы, как печка пылающая, горела гора огнем. Она была очерчена некой чертой. Всякое животное, переступающее черту, или человек, должны были быть убиты без пощады, то есть нельзя было дальше заходить. Все, кто стоял у подножия горы, 3 дня перед тем постились и воздерживались от жен, вымыли свои одежды водою и слушали, что Бог им скажет. И Господь в громах, и трубах, и гласах, в этом всем этом молниях разговаривал с Моисеем. А Моисей был едва жив от страха, потому что было ужасное некое явление. Потом евреи сказали: «Слушай, чтобы нам не умереть, больше пусть такого не будет с нами». То есть ты сам разговаривай с Господом, нам потом перескажешь. Потому что если мы будем каждый раз слушать Господа вот так, как мы слушали, то мы поумираем от страха. То есть ты сам с ним разговаривай. Это было так довольно логично, довольно по-еврейски. Как бы, значит, давай сам, то есть нам потом передашь. Потому что мы не можем каждый раз такое терпеть. Это невыносимо. Терпеть такие откровения каждый раз. Так вот, апостол Павел напоминает и говорит, что вы не приступили к этой горе, которая осязаемая, пылает огнем, к трубе, мраку, буре, к трудному звуку и гласам глаголов, и так далее, и так далее. Вы приступили к горе живой, прошу прощения, вы приступили к горе Сиону и к граду Бога живого, и к небесному Иерусалиму, и к тьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судьи всех, к Богу, и к духам праведников, достигших совершенства, и к ходатаю Нового Завета Иисусу, и к крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева кровь. Вот куда мы приступили. То есть Синайское откровение, это было приступание к горе, горящей огнем, к трубам и голосу громов с небесе. Это уже было все теперь. А куда мы приступили? А мы приступили к горе Сиону. Вот Агнец стоит на горе Сион, и, значит, спасенные играют в гусли и поют. Ему это образ из Апокалипсиса. Значит, Сион – один из холмов, на которых расположен Иерусалим. Любит Господь врата Сиона паче всех селений Яковлевых. Преславное глаголошеся тебе, Граде Божий. Сион. Сион – это некий образ возвышенности, на которую Бог сходит, чтобы разговаривать с человеками. То есть Бог сходит, а человеки восходят. То есть человек поднимается на гору, будь то Фавор, будь то Синай, будь то Хариф, будь то Сион, а Господь сходит с небесе на землю ниже, ниже, на гору. То есть мы поднимаемся, Он спускается, и мы встречаемся с Ним, и Он разговаривает с нами. Мы приступили к горе Сиону и к городу Бога живого, к небесному Иерусалиму. Вот это тоже потом впоследствии у Иоанна Богослова в последней книге Нового Завета и последней библейской книге описывается видение небесного города, четвероугольного, равностороннего со всех сторон, с жемчужными вместо ворот, там, с основаниями из 12 драгоценных камней, через который река протекает, там, и в котором нету светильника, но Агнец освещает его. Это видение будущей славы Божией, оно открыто ведь не только Иоанну Богослову в Апокалипсисе, оно открыто также и Павлу. То есть мы приступили к небесному и Иерусалиму. Есть Иерусалим земной, есть Иерусалим небесный. Есть Адам от земли, и есть небесный Адам, Господь Иисус Христос. Он небесный Адам, второй человек с небес, первый человек от земли из персти, а второй человек Господь с небес. То есть есть земное и небесное. Вот земное – это там первый Адам и земной Иерусалим. А небесный – это новый Адам Христос и небесный Иерусалим. Мы к нему приступили. Приступили, даже больше можем сказать, мы в нем прописаны. То есть вот у нас одна из самых больших головомоек жизненных – это вопросы с документами, с прописками, с всякими житейскими делами, касающимися ЖЭКов, документов, справок. Это разновидность наказания. То есть некое издевательство над человеком, как будто собирание справок, хождение по инстанциям всяким. Так вот, без всяких справок, по одной только вере, человек прописан в небесном Иерусалиме, и у него есть там жилплощадь. То есть у каждого из нас есть на небесах несколько квадратных метров жилплощади. Есть некая комнатушка, у некоторых там пространные палаты, у некоторых там какие-то коммуналки с кем-то, значит, там у некоторых там есть отдельные свои апартаменты, а некоторые целыми домами могут там обзавестись по мере своих добродетелей. Вот и Христос говорит, что в дому Отца Моего обителей много. Очень важные слова. «В дому Отца Моего обителей много». Говорит, «Я иду приготовить место вам. Когда приготовлю место вам, опять приду и возьму вас к себе, чтобы там, где я, там и вы были». И вот мы приступили к этому городу небесному Иерусалиму и к тьмам ангелов. Тьма – это, дай Бог не ошибиться, кажется, 10 тысяч. Или 100 тысяч, или 10 тысяч, это одно из двух, я могу ошибиться, но пусть меня поправят те, которые лучше знают цифирь церковнославянскую. Тьмы ангелов, к торжествующему собору, к церкви первенцев, написанных на небесах, и к судьи всех Богу, и очень важная фраза, к духам праведников, достигших совершенства. То есть дух, есть в человеке дух, душа и тело. И дух праведников, как золото, очищенное в огне, это дух, достигший совершенства. Мы приступили к горе Сиону, к церкви первенцев, к небесному Иерусалиму, к духам праведников, достигших совершенства. Вот дух Сергия Радонежского достиг совершенства. Дух Серафима Саровского достиг совершенства. Дух, там, скажем, там, патриарха Тихона, исповедника, страданиями и болезнями достиг совершенства. Дух Яна Кронштадтского, дух блаженной Ксении Петербургской, дух Матроны Московской – это духи праведников, которые достигли совершенства. Тяжело достигли, но достигли. Ну, и нам туда дорога, на самом деле. Тяжело, но куда деваться, больше идти некуда. Говорит, не хотите ли вы уйти? Спросил однажды Христос учеников своих. И Петр сказал ему, а куда нам идти? У тебя глаголы вечной жизни. То есть мы, конечно, ушли куда-нибудь, потому что слишком уж тяжело за тобой ходить. Вот, но как, куда нам идти? Больше никто нам жизнь вечную не обещает. Но все остальные обещают какую-то мелочь, а у тебя глаголы вечной жизни. Вот, так что вот мы приступили к горе Живой, к городу небесному, Иерусалиму, и к духам праведников, достигших совершенства, и к крови кропления, к Иисусу Христу, и к крови Его, говорящей лучше, нежели кровь Авелева. Смотрите, не отвратитесь от говорящего. Если те, не послушавшие глаголов, что на земле не избегли наказания, тем более и мы не избежим, если отвратимся от глаголющего с небес. В общем, этот текст, 11-12 глава послания апостола Павла к евреям, есть литургически читаемый текст в праздник всех святых. Там из него будут изыматься, выниматься части, такие некие части, которые будут читаться на богослужении. И вы будьте внимательны к этому тексту, потому что вы уже, так сказать, частично готовы к этому литургическому чтению. А вообще закон такой. Читай заранее то, что будут читать на церкви, в церкви на службе, для того, чтобы в церкви на службе легче и глубже проникнуться и пропитаться словами Господа Иисуса Христа, звучащими из уст апостола или от Него лично. Поздравления?
Нет.
Так, у нас есть звонок, да, звонок. Но полчаса уже прошло передача, ни худо, ни много, ни мало, да. Есть звонок, мы слушаем вас, вы в эфире.
Здравствуйте, отец Андрей.
Здравствуйте.
Разрешите два вопросика, можно?
Да, пожалуйста, конечно.
Ну, первый, личный. Как, что мне делать, вот если я после причастия редкого, там, ну, вот раз в 3 месяца, раз в 2 месяца, ну, так получается, отнесся, наверное, как-то плохо, ну, я часов за 5 до причастия покурил и выпил кофе. И я в тот же день заболел так болезненно достаточно. И вот уже около 2 недель в себя не могу прийти. Вот как относиться к такой ситуации, знаете, это то есть наказание такое конкретное или как отторжение, или что это может быть. И второй такой вопрос, более праздный. Есть ли у Бога чувство юмора? Вот было оно у Иисуса Христа, у апостола, и какое чувство юмора должно быть у христианина, если можно?
Ну, смотрите, что касается вашей болезни после причастия, вы себя слишком не казните, потому что, уже наказан достаточно Господь Бог, он вообще добрый. Вот, я думаю, что вы выздоровеете скоро. Выздоравливаете, даст вам Господь здоровье. И если человек, знаете, себя самого будет терзать, угнетать там мыслями об неизбежности ожидаемого наказания, там и постоянно этим заниматься, то он, конечно, будет в угнетенном состоянии, там ни у кого здоровья не хватит. Поэтому не терзайте себя. Покаялись, ну что ж, поболели, поблагодарите Бога и выздоравливайте. Чувство юмора, ну, конечно, чувство юмора, его нужно определить сначала. Это некое парадоксальное мышление, то есть юмор предлагает некий способ парадоксального мышления, при котором, что такое, вот мы вдруг то, что должно было сомкнуться, не смыкается. Смыкается с другой стороны, кто по непонятному. То есть вроде все идет к тому, вот сюда, бах, тут что-то по-другому вообще. Все ха-ха-ха-ха-ха, ну как это так? То есть нестандартность мышления, это всегда юморная такая вещь. Конечно, Господь очень нестандартно правит миром. Он правит им так, что мы вообще мало что понимаем в этом мире. Мы там понимаем, что 2×2=4, там, что греки войной пошли на Спарту, что там при, при минусовой температуре вода замерзает. Это все мы понимаем. А больше мы вообще ничего не понимаем. Господа Бога хватает юмора, чтобы нас обмануть. То есть, когда мы хотим быть слишком умные, дескать, там, да мы сами все поймем, сейчас сами разберемся, сейчас мы, так сказать, все управим, разрулим, то написано, говорит, живые на небесах посмеются им, и Господь поругается им. Там в псалмах же есть такое, живущий на небесах посмеется им. То есть, ха-ха-ха, скажет Господь некоторым людям на их мудрость. Поэтому с юмором у Бога все в порядке. Это умение мыслить нестандартно. А уж кто-кто, а Господь умеет мыслить совершенно нелинейно. И во мне это рождает только еще больше, так сказать, уважение к Господу Богу, если можно так выразиться, но и, конечно, страх перед Ним, потому что Он может такие вещи делать, что ты испугаешься невольно. Да, у нас есть звонок еще. Я, конечно, не уверен, что я все правильно сказал, может, я что-то там, значит, но мне кажется, что у Господа Бога есть чувство юмора, есть. Это такое правильное, хорошее чувство юмора. Да, есть еще звонок, да. Да, у нас есть поздравления в прямом эфире. Вот, и мы хотим предоставить эфирное время одному из начальников канала, директору канала, да, Никифорову Евгению, чтобы он, так сказать, сказал о том, что там случилось на информ-волне в ближайшие дни, благого и прекрасного по отношению к радиостанции «Радонеж». Вот и вроде бы горит. Ну, хорошо. Хорошо, что там технически не складывается-то. Ну, ладно. Да. Там я, предваряя будущее объявление, скажу, что там какой-то, значит, Radio, значит, Station Awards, какая-то такая номинация, такая премия, там объявила Радио Радонеж победителями как самое интересное радио прошлого года. Вот, ну и директор 15, то есть текущего года. Вот, так что вот директор радиоканала должен об этом объявить. Ну, он сам об этом объявит, когда наступит время. Хорошо, тут у нас такая получилась патовая ситуация, как бы не встать, не сесть, как бы не уйти, не остаться. Вот, но поскольку мы ждем звонка, то я давайте прочитаю имена тех людей, молитва которых нужна. Да помянет Господь и помилует рабов Божьих, болящих, Христофора, Ольгу, Юлию, Наталью, Галину с чадами, любовь. Алтарника Дмитрия, тяжелоболящего Михаила, от руковицу Аполлинарию, Галину с чадами, Ирину с чадами, Наталью, тяжко болящих Ларису и Елену, болящую Веру с чадами, Дарью, Ираиду, Зинаиду, Вадима, Ольгу, Андрея, Алексея, Вадима, Светлану, Александра, младенцев, Луку и Еву, от руковицу Иоанну, Василия Аполлинарию, Аполлинарию и Петра. Христос да даст им благодать свою, что больше всего нуждаемся в благодати Божией. Да будут они здоровы, живы и благодатны. И да упокоит Господь души почивших рабов своих, иеромонаха Владимира, Илью, отрока Арсения, но представлено Алексея, Александра, Елену Гордеевну, представлено Людмилу, Полину, Александру, Владимира, Игоря, Евгения, Владимира, Лидию, Любовь, Петра воина, Петра, Екатерину, Павла, Валерия, Аркадия, Михаила, от себя еще дерзну помянуть всех усопших от века православных христиан и убиенных во дни наши на юго-востоке Украины в братоубийственной смуте православных христиан, которых весьма и весьма много с обоих сторон. И это все, конечно, дьявол придумал не зря и для его целей. И так это он эту кашу заварил вполне серьезно. Христос да упокоит убиенных, усопших, от ран скончавшихся и всех почивших в вере православных христиан и да даст им причастие вечных своих благ. Аминь. Итак, у нас на прямой связи Евгений Константинович Никифоров с информацией о награждении канала. Мы вас слушаем.
Да, батюшка дорогой, по милости Божией, действительно здесь Господь как-то именно совершенно, как вы сегодня сказали, поступил с нами. Мы получили сегодня, стали лауреатом большой радиопремии. Мы стали лучшей радиостанцией России аж в 4 диапазонах. Средних волн, длинных волн, коротких и ультракоротких. Эта премия интересна тем и хороша тем, что она присуждается не каким-то жюри, а где возможен произвол, а слушателями. То есть слушатели голосовали. И поэтому я, пользуясь случаем, обращаюсь ко всем нашим слушателям с большой благодарностью. То есть вы голосовали за свою любимую радиостанцию, и награда нам всем такая замечательная получилась. Мы стали лауреатом, стали лучшей радиостанцией России. Спасибо всем большое голосовавшим. Спасибо вам, батюшка, что вы участвуете в нашем эфире. Спасибо всем, кто трудится на нашей радиостанции. Это все-таки большое утешение нам в эти трудные дни получить вот от всех нас. Эта премия нас всех очередной раз объединила, потому что это премия любви наших слушателей к нашей радиостанции. Спаси Господь.
Спаси Господи. То есть в то время как ведущие средства массовой информации объясняют нам некую холодность людей к религиозной тематике, некую, так сказать, ненужность там или заезженность религиозных тем, некую, так сказать, отстраненность среднего слушателя и зрителя от проблем, связанных с экзистенцией, там, родился, умер, там, совесть, Царство Божие, Христос и прочее, прочее. На самом деле в обществе существует огромный дефицит продукта информационного, религиозной наполненности. Люди жаждут этого, люди наслаждаются теми редкими вкрапленными, которые существуют в информационном поле, вот, и доказывают свою верность вере и церкви, и историческому призванию своей родины, тем, что они голосуют, проявляют свою гражданскую позицию и так далее. То есть на самом деле все не так, как нам представляет видеоролик с где-то нибудь там скрапленный в CNN, вот, или смонтированный в BBC. То есть BBC-шные штуки работают с большим процентом ГМО, с ложью, с модифицированным продуктом. Вот. А жизнь сама, она по-другому говорит нам, что людям надо знать больше о Господе, слушать больше о Господе, говорить больше о Господе. Нужно освещать эфир и освещать слух слушающих с этими посоленными словами, словами, которые имеют в себе соль благодати Господней. Это вообще очень важно, потому что нам представляется лживая картина мира. С утра до вечера через разные способы нам представляется лживая картина мира. Реальная жизнь не такова, как нам ее представляют. А правда, она Божия, она всегда с Господом. И там, где Господа знаю, там правды больше. Хоть мы знаем, что мы люди слабые, грешно недостойные, значит, но мы все равно убеждены твердо и стоим на том, что там, где Господа призывают и исповедуют, там правды в любом случае больше, нежели там, где Господа не призывают и не исповедуют. У нас есть еще звоночек, мы рады вас слышать.
Здравствуйте, батюшка Андрей.
Здравствуйте.
За благовременно заранее прошу ради Христа Иисуса простить меня. Я задам вам два вопроса.
Так.
Дело в том, что есть в Евангелии место, где Христос говорит: «Не бросайте жемчуга перед свиньями».
Так.
То есть нельзя какие-то святые, божественные слова употреблять к людям, которые как свиньи относятся к Богу.
Так.
Но почему-то и как-то у вас, и еще кто-то из священников употребляет слово «бисер». Место жемчуга. Это огромная разница. Бисер делается руками, вернее, человеком из стекла на заводах. Мелкие-мелкие бусинки. А жемчуг добывается очень трудно на дне океана. Это натуральные. Жемчуг – это украшение натуральное. Поэтому большая разница. И каждый раз мне хотелось об этом сказать.
А второе что?
А второй вопрос о лицемерии. Как Христос говорит, приближайтесь ко мне устами, а сердце далеко от меня. То есть есть люди и среди священников, которые только словами приближаются к Богу, а своим поведением очень противоположно ведут себя. Например, могут оборвать вопрос человека, который к нему обращается, потому что ему не нравится этот вопрос. Это буквально недавно было со мной во время прямого эфира батюшки Дмитрия Смирнова. Когда я хотела задать ему вопрос, он меня грубо оборвал. Я просила, он опять оборвал. Понимаете, потом позвонил, я его очень благодарю, один из слушателей его пристыдил. Но он опять очень грубо сказал, ему нисколько не стыдно, потому даже на каплю, если вы возьмете пипетку и сделаете эту каплю, ему даже настолько не стыдно. Можно ли его считать святым или священником от слова «святость»? Потому что мы к вам, вы знали бы, как относимся. Мы к вам обращаемся, когда у нас душа рвется к Богу, и мы хотим или понять, или получить какую-то помощь, или какое-то утешение.
Ну, я понял, да. Но здесь как бы второе нет... Во втором вопросе нет вопроса. Здесь есть некая обида и такое... Ну, вопрошание, такое риторическое вопрошание. По первому вопросу, смотрите, это не я и не там, не Смирнов, и не там Иванов Сидоров Козлов называем бисер жемчугом. Это евангельский текст старославянский. Он говорит, там, не мечите бисер перед свиньями. То есть, ну, по-латински, допустим, там говорит маргарит. Там нолита метера маргаритас антепоркус. Бисер, а жемчуг. Значит, я должен сказать, что не только бисер рукотворный, есть и выращенный жемчуг. Современные технологии позволяют выращивать рукотворный жемчуг. Поэтому и жемчуг растет, и бисер делается, то, что мы называем бисером. Но славянское слово «бисер» означает именно жемчуг. То есть славянское слово «бисер» означает жемчуг. Поэтому здесь не наш волюнтаризм, как бы не наше предпочтение одного слова другому. Вот здесь такой евангельский текст на церковно-славянском языке. То есть то, что в русском переводе как жемчуг звучит, в славянском звучит как бисер. То есть вот и все. По части повторяю рукотворности, и то, и другое сегодня делается руками. То есть можно вырастить ложный жемчуг. И можно, ну и бисер, собственно, можно эти мелкие стекляшки там сверлить, там, значит, дырочки для них, чтобы из них делать разные украшения. Здесь нет проблем вообще, на самом деле. Это никакая не проблема, и вопрос, на самом деле, лишен сущности, он такой, ну, вопрос предпочтения к разным словам. То есть, в какой редакции читать Евангелие, церковно-славянское или в русской, вот и все. А по второму вопросу, вы не обижайтесь на отца Дмитрия. Вы, если были на его месте, слушайте, значит, вы, я не знаю, может быть, вы бы тоже кого-нибудь оборвали, да и не раз. Может быть, тоже вы сказали, да слушай, что ты надоедаешь мне тут? Вот, если они там что сказали такое, ну, мало ли, ну, бывает. Мы же не считаем, я же надеюсь, что вы не считаете, что священник – это человек, у которого нет грехов. Если вы так считаете, то я прошу вас образумиться и понять, что у нас есть единый святой, единый и безгрешный, это Господь Иисус Христос. Вот Он, значит, не имеет в себе никакого греха. Но вы же наверняка не думаете, что священник, он лишен там, всех грехов. Да нет, ну где вы видели безгрешных священников? Нет таких. Я хотел бы таких, но таких нету. А может быть, я бы и не хотел, потому что если бы безгрешный священник начал бы исповедовать грешных прихожан, одно дело, когда грешный человек исповедует грешного человека. Но я, допустим, священник, мне Господь Бог сказал, принимай исповедь, там, и я тебе даю власть развязывать и связывать там грехи человеческие. Но я сам грешный человек, я могу послушать грешника, пожалеть его, повздыхать вместе с ним. Там. Он приходит рассказывать про семью, про работу, про деньги, про детей, про начальников, про здоровье. А у меня то же самое. Начальники, дети, семья, здоровье, там, то да сё. Я там повздыхаю с ним, поохую, пожалею его. Вот, и почитаю молитву над ним, и Господь властью своей через священника ослабонит его от греха. А вы представьте себе, если бы мы были безгрешные, ох, вам бы было весело, ох, мы бы вам дали прочухана, вы бы тогда приходили бы в церковь в страхе и трепете, потому что святые священники бы начали бы с вас бы, понимаешь, такое, ну, вы сами понимаете, да, что значит попасть к святому человеку на исповедь, у-у-у, это бы он вам... рассказал бы, почем фунт лиха, там, почем в Одессе помидоры. Поэтому вы не ждите от священников святости и не обижайтесь на них, потому что обижаться в зрелом возрасте, я думаю, что вам больше 50 лет. Если меньше, извините, значит, ну, мне кажется, больше. Вот. Ну, по крайней мере, где-то так в тех пределах. Но человеку после 50 обижаться вообще не пристало. Ну, что будет? Ну, спросили, он там что-то не понял. Ну, да ладно, не понял, да проехали, ну и забыли. А вот он нехороший, он не святой. Он, я хочу, чтобы он был святой, а он не святой. Ну, что за это за детский сад такой? Что за детский сад такой? Поэтому успокойтесь, я вас умоляю. Это не, вообще никакая не проблема такое. Ну, взял там, что-то сказал священник. Ну и что в конце-то концов? Ну, сказал. Ну, пристыдили его, он не покаялся. Ах, не покаялся. Надо было, чтобы он покаялся публично. Чтобы он перед всем миром, значит, такой, начал лить слезы. Я каюсь, простите меня. Ну, зачем этот детский сад весь? То есть, ну, человек, вы человек, и он человек, и я человек. И там, ну, и все. Ну, и давайте успокоимся, наверное. Поэтому я его святым не считаю, а священником он является без сомнения. Он является священником, причем хорошим священником. А святым, да, прежде смерти мы никого не называем. Помрет, прославится. Скажем, что отец Дмитрий святой. Вот. А помрет, не прославится, значит, скажем, отец Дмитрий хороший священник, царство ему небесное. Понимаете? Вот и попроще будьте к этому всему. Вы же взрослый человек уже. Пусть девочки пусть обижаются, а взрослые люди пусть будут спокойнее. И таково мое глубокое убеждение. Вы можете сейчас на меня еще обидеться. Что он там, понимаешь, сказал такое? А я вам говорю, что священники не святые. Не святые. И слава Богу, между прочим. Между прочим, слава Богу. Потому что если бы мы были святые, мы бы вам дали тогда прикурить. Вы бы тогда знали у нас, как вообще маму родину любить. Но поскольку мы такие же, как вы, балбесы, то мы вас жалеем. И вам хорошо от этого. Есть еще звоночек у нас?
Можно говорить, да?
Смело.
Алло.
Да, можно, конечно, можно.
Батюшка, хочу, во-первых, поблагодарить за то, что вы вот готовите, как говорят, к литургии вот всех святых, там все. За это вам большая благодарность. А хочу сказать в защиту вот батюшки Дмитрия, да, который, я это все слышала, эта женщина звонит каждый раз. И вот она у вас столько времени отняла ценного, вот сколько вы ей объясняли. И тогда он ей объяснил, он ей сказал, задайте вопрос, вопрос задайте. Она ему начинает там вот эти вот там говорить все. Понимаете, она каждый раз, вот сколько бывает передач, она у всех отнимает время и начинает вот это, вот это. Поэтому батюшка, как говорят, батюшка Дмитрий все правильно ей объяснил и сказал. И поэтому вот все. Вот. А вам большая благодарность за то, что вы нам разъясняете. Вот я вас всегда слушаю, и поэтому, когда вот пойду на службу, и мне уже будет понятно, о чем служба.
Прекрасно. Спасибо. 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 Конечно, есть разные отношения к этому вопросу, и я уверен, что многие люди достойно и праведно, так сказать, уважают отца Дмитрия за то, что он за тот многолетний труд. Ну, всем не угодишь, и можно кому-то обидеться. Ну, а почему бы не обидеться, в конце концов? А ведь вы заметьте себе, что в молитве «Отче наш» Только одно есть прошение, касающееся грехов, а именно: «Остави нам долги наши, как уже и мы оставляем должником нашим». То есть имеется в виду, что у всех людей есть и будут, до тех пор, пока мы не вошли в Царство Небесное, некоторые долги перед Отцом Небесным, то есть провинности, неисполненные обещания и так далее, и так далее. И у всех людей есть кто-то, кто обижает их, и кого обижают они. То есть у всех людей, если вы думаете, что есть некоторые святые, на которых никто не обижался и которые никого не обижали, то вы ошибаетесь. Наверняка чудотворец Николай при всей своей великолепной святости обижался на кого-то временами, и кто-то обижался на него. Непременно. Такие сладкие и мягкие люди, например, там, как, допустим, та же блаженная Ксения, наверняка она на кого-то обижалась, а кто-то обижался на нее. И, допустим, вот, ну, Иоанн Кронштадтский, например, возьмите. Да на него обижались миллион людей, потому что он вообще никого не жалел. Он говорит: вы такие, вы сякие, вам будет то, вам будет это. Там Лев Толстой там вообще там, понимаешь, он вообще не жалел этого имени. Вот. То есть святые люди обижаются на кого-то, и кто-то обижается на святых людей, и это святости не мешает. Мы должны сегодня закончить передачу минуточек на 5 раньше, посему мы исчерпали ресурс времени, отпущенного нам на эфирную встречу. Христос да помилует вас. Дух Святой, пришедший в мир по вознесении Господнем, доскрывает души верующих людей. Поздравляю всех с победой радио «Радонежа» в 4 номинациях. И до скорой встречи.